Всем привет, меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Сегодня у нас в гостях Никита Макаров, директор по качеству программного обеспечения. И мы поговорим с ним о профессии тестировщика. С Никитой до записи подкаста я был знаком только заочно, видел его на всяких митапах наших внутренних, в каких-то чатиках. И когда мы с ним созвонились перед записью подкаста, чтобы поговорить, о чем мы поговорим сегодня, то Никита рассказал, что как раз в день нашей записи, сегодня, 9 сентября, у тестировщиков профессиональный праздник, поэтому поздравляю тебя.
Спасибо.
Расскажи немного о себе. Почему ты выбрал заниматься тестированием? Почему тебя это привлекло когда-то в твоем начале карьерного пути?
Всем привет-привет. С праздником, коллеги, особенно коллеги. Всем побольше ловить на тесте, поменьше, чтобы прилетало с прода. Почему я выбрал заниматься тестированием продуктов? Я пришел вообще в IT, я был разработчиком, естественно, джуном. В какой-то момент времени я работал в аутсорсинговой компании, и в какой-то момент я посидел на внутреннем проекте, мне сказали, типа, даже внутренний проект закончился, не хочешь посмотреть, вот что там происходит с тестированием в одном проекте, а там проект был достаточно сложный, он был связан с авиацией, встраиваем и бортовое обеспечение в самолеты. И с того первого проекта я понял, как бы, первое, насколько это сложно, вот, а второе, то, что там ты, на самом деле, в тестировании ты быстрее получаешь какой-то цикл обратной связи, ты, в отличие от заказной разработки, ты не сидишь, не пишешь там 2-3 месяца что-то в ящик, а потом, как бы, пришел кастомер или аккаунт-менеджер, сказал, все, типа, это больше никому не надо, и мы это выкидываем. Поэтому я увидел, что там можно действительно получать какую-то обратную связь быстрее, вот, и есть там действительно интересные, сложные вещи, и поэтому пошел туда.
Давай начнем с терминологии. У тебя в должности написано директор по качеству программного обеспечения. И вот я слышал, еще есть такое определение, как инженер по качеству. Соответственно, а в чем разница между инженером по качеству и тестировщиком? Чем они отличаются или оба варианта имеют место быть?
В настоящий момент на постсоветском пространстве можно считать, что они ничем не отличаются. А если отмотать историю нашей профессии лет на 20-30 назад, тогда действительно была немножко другая карьерная сетка, там были те люди, про которых мы сейчас уже, ну, редко где их встретим, редко где их увидим, то есть тогда было четкое разделение между тестировщиком, инженером по обеспечению качества, и были еще отдельные позиции тест-аналитика, тест-дизайнера, тест-менеджера, вот этого вот всего. А чем это отличалось тогда? Тогда тестировщик это был реально какой-то очень, ну, откуда, собственно, миф и пошел, что в тестирование проще всего войти в IT. Это действительно были очень простые люди. Почему? Потому что тест-аналитики, тест-дизайнеры писали, собственно говоря, развесистую объемную тестовую документацию с кейсами, по которым вот эти все люди должны были бегать и просто ставить тупо галочку, типа работает, не работает, работает, не работает. И тогда разница действительно была. По мере того, как наша профессия эволюционировала, индустрия вся наша эволюционировала вот в этот же период, стало понятно, что вот этот вот масштабируемый, неквалифицируемый рабочий труд просто там, типа, работает, кнопка не работает, он не приносит какого-то пользы, и нам нужно, чтобы эта деятельность была тоже достаточно интеллектуальной, и в какой-то момент эти две когорты, они стали схлопываться, да, соответственно, вот эти все тест-аналитики, они еще существуют на каких-то предельно сложных, достаточно долгих проектах, да, тест-дизайнеры, вымерла профессия, ну, то есть я еще их видел больше 10 лет назад, а сейчас я даже таких позиций на HeadHunter не вижу, хотя даже давно не искал, поэтому сейчас можно поставить между этими словами знак равно.
Так и будет проще действительно называть тестировщиками, чем длинным определением. Окей, давай поговорим тогда о том, какие виды тестировщиков бывают. Я знаю, что есть автотестеры, так называемые, те, кто пишет какие-то скрипты, чтобы дальше какие-то блоки программы проверялись автоматически этими скриптами, а не руками человека. Ну и, соответственно, есть те, кто проверяется руками, это так называемые ручные автоматизаторы, вроде, если я правильно...
Нет? Ручные тестировщики.
Точно, ручные автоматизаторы.
Они еще не любят, как их называют ручными, их принято называть мануальными. То, о чем ты говоришь, это действительно есть такое представление, что есть ручные тестировщики, которые приходят и только руками тестируют продукт. На самом деле они тестируют его руками и головой, а если мы посмотрим на продукты, которые еще не имеют какого-то явного пользовательского интерфейса, то есть как бы любой продуктовый бэкэнд, у него нет интерфейса, поэтому ты туда без каких-то инструментов не подцепишься. Поэтому тут мы к этим рукам еще прибавляем некоторые инструменты, которые в некотором виде инкапсулируют в себе программирование, да, то есть как бы у тебя должен быть тестировщик, который умеет пользоваться, допустим, курлом, да, чтобы отправлять вообще все виды. Это самый простой выхолощенный пример, естественно, там не только курлом он должен уметь пользоваться, вот. вот.
Так, тут я хочу пояснить. Curl — это такая программа для взаимодействия с сервером через командную строку. То есть в терминале разработчик что-то пишет, и запросы уходят на сервер, что-то там делают и возвращаются обратно, и все так же пишется в этой командной строке.
То есть эти инструменты, даже если он пользуется ими только руками, да, то есть руками забивают вот эти вот какие-то штуки, они в себе инкапсулируют некоторое программирование в том или ином виде. Это просто инженер по обеспечению качества или тестировщик, как мы его с тобой только что вот как бы разбирали, как его называть, и он тестирует сервис, то есть он в сервисе на каком-то продукте выпускается фича, и мы его, он его проверяет, что она работает корректно. А в твоей же классификации существуют люди, которые называются автоматизаторы, природа их труда некоторое время назад выглядела примерно так, она и выглядела, как ты говоришь, тестировщик что-то потестировал, решили, что это можно автоматизировать, им поставили тасочку, они это автоматизировали, задачку из одной колонки там перевели в другую, колонку, и все, и берут следующую такую задачку. С этой классификацией есть проблема, которую ты привел. Она заключается в том, что людям, которые тестируют руками, очень быстро начинает надоедать делать одно и то же. Когда ты как бы каждый раз в каждом релизе ты делаешь одно и то же, это начинает надоедать, и они волей-неволей начинают как-то смотреть в сторону автоматизации. Людям, которые сидят и только автоматизируют тесты, начинает это тоже надоедать. Почему? Потому что автоматизация тестов — это в том виде программирования, и они очень быстро, если они занимаются только этим, они сразу уходят куда-то там в сторону разработки, начинают заниматься, ну, как минимум, другими задачами в этой области, не только автоматизации тестов, но и чем-то более сложным, либо просто уходит целиком в разработку. Это то, что касается той классификации, которую ты изложил. Как это пытаемся строить мы, как это вижу я сейчас в нашей индустрии? Первое. У нас есть инженер по обеспечению качества, и мы это обычно у нас в Тинькофф, мы это называем full-stack инженер, то есть как бы что означает слово full-stack, чтобы путать англицизм, тем более за этим словом английским каждый подразумевает все, что хочет. Для нас это означает, что у нас каждый инженер по обеспечению качества, он может проверить свой продукт руками, он понимает все техники тест-дизайна, как нужно сгенерировать тестовые данные и вот это вот все, и может компетентно проверить свой продукт руками, и когда ему дают соответствующие инструменты в руки, он может автоматизировать эти проверки. Ну, он не занимается разработкой инструментов, он не особо вникает в то, как устроены какие-нибудь там continuous integration и прочие разные всякие страшные штуки, да, но автоматизировать свой труд он умеет. В других компаниях под словом full stack могут понимать все, что угодно еще. Вот, мы это трактуем именно так, и как бы здесь это значит именно это. Это первая когорта ребят, которые у нас есть. У нас их очень много, у нас их больше 500 человек в компании работает.
Ого.
Эта концепция, она позволяет людям как-то освободить себя от рутины. Второй момент, который здесь тоже надо подчеркнуть, по мере того, как тестировщик учится что-то автоматизировать, во-первых, он для того, чтобы это можно было делать, он начинает давать в команду цикл обратной связи, чтобы продукт менялся в сторону тестируемости, чтобы он становился более тестируемым, и начинает лучше понимать, что делают разработчики. Вторая когорта людей, по аналогии с тем, что ты сказал, инженеры по автоматизации, не автоматизации тестирования только, а по автоматизации вообще. Это как раз те самые, ранее назывались автоматизаторами, как их принято называть, автотестировщики в рынке, QA-авто, как угодно, в общем, их можно называть. Человек, который понимает и в разработке, и в тестировании, и со стороны DevOps, и со стороны того, как устроена инфраструктура разработки, в принципе, инфраструктура развертывания приложения конкретного или вообще приложений. У нас этих ребят намного меньше, ну, то есть, как бы обычно в моей практике таких людей требуется 10% от штата тестирования, ну, да. Как бы кажется, что при должном уровне компетенции они справляются. Может быть, и еще меньше, вот, но у нас какой-то самоцели в этом месте нету, вот, и какого-то там жесткого ограничения тоже нету. Смотрим по задачам.
Так, то есть у нас в компании в тестировании работают full-stack инженеры, инженеры по автоматизации или же автоматизаторы. А есть ли еще какие-то подразделения?
Есть еще отдельная когорта, это люди, которые занимаются нагрузочным тестированием. Их работа, она схожа в том числе с тем, что делают вот наши ребята, которые инженеры по автоматизации. В рынке их часто называют как SDETы, ну, это американская аббревиатура Software Development Engineering Test. Нагрузочники, у них есть своя специфика. Почему? Потому что у них все начинает плясать от модели нагрузки, то есть у тебя есть некоторый сервис, куда как-то вот на основании статистических данных сколько-то миллионов народу стучится в сутки, и нужно понять, как сымитировать эту нагрузку, желательно сымитировать ее не в рамках суток, а в рамках часа, чтобы достоверно понять, что сервис в течение суток будет тоже нормально держать.
Как вот. Они это делают? У них есть какая-то армия ботнетов, которыми они направляются?
По-разному это бывает, делается, это бывает по-разному, но чаще всего они строят профиль нагрузки, то есть понимают, как сервис используется в продакшене, как он должен использоваться в продакшене. Ну, это, он бывает профиль не один, их бывает несколько. Мы же понимаем, да, что когда у нас есть какая-нибудь черная пятница на AliExpress, это одна нагрузка просто обычные дни — это другое. Вот, это очень простой пример. У них есть специальные генераторы нагрузки, ну, то есть как бы это специальное программное обеспечение, которое позволяет выдавать необходимую нагрузку в сеть, ну, то есть как бы на соответствующие протоколы, там, дергать этот сервис за нужные вещи. Сервис, который обстреливается, нужно снимать логи, понимать, в каком он состоянии, то есть там тоже есть отдельный огромный пласт нагрузки, то есть как бы и доменных знаний, которые у нас тоже присутствуют. Есть еще люди, которых называют пентестеры, но к обеспечению качества они не имеют никакого отношения.
Это
они имеют именно, даже не безопасники, они имеют к анализу приложений, к уязвимости, вот, ну, то есть просто там есть слово «тестер», поэтому очень часто путают.
Вау, ты очень подробно ответил, и сразу сняло все вопросы про то, нужно ли там тестировщикам программировать. Очевидно, что нужно, просто в моей реальности были в основном мобильные тестировщики, и наша реальность сильно отличается от любой другой вот как бы специфики, типа там бэка или еще чего-то.
Она отличается во многом, да, я согласен с тобой. Почему? Потому что очень часто, когда люди берут мобильное приложение в руки, тестировщик берет мобильное приложение в руки и понимает, что у него происходит, но очень большой процент мобильных приложений, они все-таки это всего лишь какая-то последняя миля, какой-то интерфейс к тому, что происходит на бэке.
Под бэкэндом Никита имеет в виду все то, что вы не видите в пользовательском интерфейсе, а все то, что находится гораздо глубже. То есть это какие-то программы, которые где-то там на серверах исполняются. Аналогия здесь — это вот айсберг. Вы видите обычно его вершину, а то, что скрыто снизу, вы обычно не видите, а там такая очень большая массивная часть обычно, гораздо больше, чем то, что вы видите сверху, но вот эту вот бэкэнд-часть мало кто видит, но вся основная работа как раз совершается там.
Вот, и ты тестируешь на самом деле интерфейс, и поэтому, ну, тестирование интерфейса очень долгое время было вообще не автоматизируемым, и там до сих пор много вопросов, вот. Но все меняется, когда люди берут мобильное приложение, которое что-то жирно делает на клиенте. Допустим, игра, мобильная игра, да, которая, конечно, тоже ходит в бэк, но у нее вся логика находится внутри телефона, и она работает в синхроне в некотором с бэком, и там возникает очень много интересных моментов, которые надо протестировать. Еще один аспект в мобильных приложениях, который я просто видел своими глазами, когда люди начинают тестировать производительность мобильных приложений, это не то же самое, что нагрузочное тестирование, это более тонко, и там нужно очень глубоко знать архитектуру, и по сравнению с этим... Умение программировать просто приложение, но это уже какой-то такой очень базовая вещь, типа алфавита какого-то. Ну, то есть там намного более сложный вопрос.
Есть такое, да. Мы думаем в эту сторону пока. А с кем еще взаимодействует тестировщик? Кроме того, что он взаимодействует с приложением, взаимодействует, наверное, ну, очевидно, с разработчиками. С кем еще тестировщик коммуницирует, чтобы вот в итоге продукт получился качественный?
На самом деле тестировщик взаимодействует во все четыре стороны. То есть как бы он, если вот нарисовать какую-то схемку процесса, да, то у нас идет разработка, потом тестирование, потом саппорт. Тестировщик, как ты уже правильно заметил, взаимодействует с разработкой. Это какой-то там сдвиг влево, да, и мы... Есть идеология shift-left testing, то есть передвинуть тестирование влево по процессу, отдать часть тестирования в разработку. Тестировщик взаимодействует с тем, что находится справа по процессу, там обычно находится поддержка. Это работа и анализ дефектов с прода. Это очень просто пояснить. Мы что-то написали, мы что-то потестировали, мы это выпустили в продакшн, туда пришли наши пользователи, и нам поступают в саппорт жалобы, что у нас какая-то там, допустим, кнопка не работает. Саппорт это все забирает, говорит: ребята, у нас 300 жалоб в час о том, что кнопка не работает. И это все должно передаваться куда-то внутрь. И самое главное, чтобы кажется, что первый, кто должен ловить вообще весь этот сигнал, это команда конкретной разработки этой кнопки или сервиса, который за этой кнопкой стоит, неважно. А второе тестирование, чтобы оно могло провести какой-то ретроспективный анализ, чего не хватило в тестировании и почему это попало туда. То есть как построен процесс, может быть, не в тестировании не хватило, а может быть, там в процессе того, как мы это все доставляли до пользователей, чего-то не хватило для того, чтобы этой ситуации не случилось. То есть нужен именно ретроспективный анализ в этом месте. Вот, тут мы взаимодействуем, сдвигаем тестирование, соответственно, вправо. Еще у нас есть два других направления, это верх и низ. Вот. Я видел несколько просто прекрасных проектов, которые были сделаны академически идеально, но они завалились все. Завалились они все в силу того, что сам проект, идея, которую пытался реализовать проект, она была неправильной. Есть еще вот направление, я его называю, у нас есть сленг профессиональный shift left, shift right, да, типа сдвиг тестирования влево, сдвиг тестирования вправо. Вот это я называю shift up, да, то есть как бы сдвиг тестирования вверх. Когда тестировщик приходит и начинает обмозговывать расшифровывать, как-то ставить критические вопросы против реально большой продуктовой гипотезы. Мы думаем, что в нашем приложении по обмену фотографиями типа Инстаграма нужны денежные переводы. Приходит продукт-менеджер и говорит, делаем денежные переводы. И в этот момент кто-то должен вот задать ему критические вопросы в этом месте. Да? То есть, как бы и в этот момент тестировщик, отвечая на твой вопрос, начинает взаимодействовать с продуктовым менеджером. Да? Угу. То есть, как бы зачем мы делаем эту фичу? Как мы поймем, что она успешная? Можем ли мы это как-то запрототипировать, обкатать? Это вот то, о чем много говорят на европейских конференциях. При том, как мне кажется, они говорят об этом довольно бестолково. Ну, то есть я вот был на нескольких, и света истины в их глазах не увидел там. Вот, ну, то есть они там говорят, а у нас ребята делают. И кажется, что делают круче, чем там говорят. Это работа shift-up, то есть это когда мы начинаем подниматься в сторону какого-то продуктового менеджмента, в сторону управления.
То есть все-таки правильно, чтобы тестировщик задавал вопросы, почему мы делаем ту или иную фичу.
Вот это прекрасно. То есть, ну, у него тоже должно быть осознание определенной степени зрелости. Вот. Есть еще противоположное направление, да, это shift down. Что это означает? Это значит, что вот у нас есть некоторая работа по обеспечению качества. Мы в этой работе делаем, ну, используем некоторые инструменты. Мониторинг какой-нибудь, там, какую-нибудь отправку алертов, ну, оповещение на почту, что у нас с сервисом что-то не так. Автотесты какие-то пишем, ручные тесты проводим, да. Вот этот вот набор инструментов, его склеивает какой-то один человек, ну, или группа человек в середине, которая занимаются обеспечением качества, там, будь то разработчики, тестировщики, это не имеет значения. И это все равно какой-то ручной труд в середине, да. И вот shift down, то есть как бы сталкивание всего этого вниз, это когда мы сталкиваем работу, вот эту вот координационную работу с людей на машины. Когда мы создаем все новые и новые информационные системы, которые нам позволяют существующие инструменты склеивать и обеспечивать качество, не прикладывая к этому труд людей.
Я вот, вот это и есть автоматизировать.
Да, автоматизировать, но это не только автоматизировать тестирование, это автоматизировать много чего в процессе, там, автоматизировать поставку, автоматизировать, да, то есть складывать рутинную работу по мере того, как инструменты отрастают, много, ну, много работы становится рутинной, и мы толкаем эту работу вниз дальше на машины. Вот, вот есть вот эти четыре направления. Ну, соответственно, здесь мы начинаем работать как с соседними подразделениями вообще, то есть с инфраструктурщиками, допустим, мы начинаем работать с сетевиками, с отделами мониторинга, с саппортом, там, с кем угодно еще мы начинаем работать. Вот. Поэтому тестировщик работает очень много с кем.
Очень широкая, конечно, профессия, очень много как будто бы нужно знать и много с кем коммуницировать. Интересно, вот обладая таким огромным количеством спектром знаний, там, способностей, в кого дальше может вырасти тестировщик? Какие есть пути развития у тестировщиков?
В принципе, их огромная масса. Вот если даже по этим же направлениям пройтись, да, то есть первое, там, влево пошли аналитика, ну, то есть просто продуктовый. Аналитик – это человек, который знает, как должно быть на проекте, а тестировщик – это человек, который знает, как есть на проекте. Вот, обычно они между собой достаточно хорошо дружат. Почему? Потому что один от другого сильно зависит, в прямом рабочем смысле слова, вот, а второй, ну, аналитик, тестировщик уходит для того, чтобы узнать, что же на самом деле вышло. Я видел, что тестировщики, ну, то есть, ну, несколько примеров, не могу сказать, что это массовый какой-то переход, что они начинают очень хорошо командовать саппортом. Из саппорта тоже в тестировании народ вырастает, но это тоже вот движение в обе стороны, но как бы несимметрично. Из саппорта в тестировании чаще приходят, чем тестировщики уходят руководить саппортом, но такие прецеденты тоже были. Продуктовые инженеры, продуктовые менеджеры прям просто очень классно. Почему? Потому что... Ну, и проект-менеджеры. Потому что тестировщик, он это человек, который в силу природы своей работы начинает быстро понимать, что должно быть сделано, чтобы вот эта штука оказалась там, где она должна оказаться, чтобы вот это вот некое намерение бизнеса, да, сделать какую-то вещь, оно оказалось в продакшене, и что стоит в середине между этими двумя вещами. Поэтому тестировщики в проект-менеджеров вырастают тоже очень неплохо. В продуктовых менеджеров на моих глазах тоже вырастали ребята. Это требует соответствующего воспитания сбоку, то есть если с проект-менеджментом там все как-то более-менее само собой образовывается, с продуктовым все-таки нужен наставник-продуктовик, кто то расскажет, покажет, ну, то есть как бы объяснит, что нужно делать, вот.
Короче, во все эти четыре стороны, да, которые мы осветили выше.
Ну, в разработку это банально, то есть тоже бывает, но кажется, что не особо. Те, кто называют автоматизаторами, сдетами, те растут в разработку очень даже неплохо. Ну, у них просто немножко другая ниша.
Ну да. ты очень много перечислил способностей, которыми должен обладать тестировщик. И в моем понимании всегда было, что тестировщики очень креативные люди. То есть придумать такие сценарии, что вот пользователь как будто бы мог сделать вот так, вот так, вот так, и потом в итоге у тебя там упадет твоя приложуха или, не знаю, там бэкэнд, еще что-то. Это, ну, нужно какую-то долю креативности большую иметь. Какие еще нужны способности, не знаю, как-то таланты человеку, чтобы он мог стать хорошим тестировщиком?
Ну, на самом деле, креативность, кажется, что это даже такая же городская легенда, некоторый миф. Тестировщик – это, на самом деле, огромная аналитическая работа. Притом аналитическая работа в том, чтобы разобраться, что же происходит внутри, то есть декомпозировать это все, а потом собрать и понять, как это все складывается вместе.
И понять, где есть какие-то точки, где
да,
можно сломаться.
Да, и понять, как бы, как у тебя валидное поведение одного узла системы, наложенное на валидное поведение другого узла системы, приводит к невалидному поведению системы в целом. Да. Вот, вот как бы для этого требуется не креативность, а довольно большая аналитическая работа. Соответственно, это какая-то врожденная способность умещать в голову большие сложные модели, назовем это так, вот, это тренируемо до определенного возраста, я бы сказал, то есть как бы чаще всего это тренируется, наверное, где-то в школе, это отчасти связано там с математикой, но дело не только в математике, то есть как бы там, где приходится вмещать в себя какие-то большие-большие скопления информации, при том так, чтобы в них быстро структурированно ориентироваться, вот это приводит, ну, к отрастанию этим способностей, умение задавать вопросы. То есть вот эту модельку себе в голове построил, как-то ее там повертел, сказал, а что будет, если... И дальше нужно другому человеку на понятном ему языке объяснить, что же ты, какой сценарий ты с ним проигрываешь и что с системой будет. И как следствие из этого происходит навык подстройки под общение человека. То есть как бы, ну, в работе тестировщика коммуникация имеет вообще там огромное просто значение, почему-то, потому что ты должен уметь к Васе подходить как бы с одним словарем, а к Пете с другим, а в своей голове одно с другой связываться, да, ну и, соответственно, понимать вообще, как коммуницировать с людьми, то есть, как бы, опять же, именно по этой причине на большом количестве конференций тестировщиков есть там куча докладов про эмоциональный интеллект, эмпатию и все остальное, но, как бы, первых там двух пунктов это никак не отменяет.
Все кажется, что тестировщики и программисты очень-очень похожи, то есть я представлял, конечно, что мы рядом всегда идем, но сейчас кажется, что мы максимально-максимально схожи, потому что вот тема со словарем в голове, она тоже применима к разработчикам тоже.
Ну, на самом деле это два аспекта одной и той же инженерной дисциплины. Мне нравится проводить примерно следующую аналогию, если вот сейчас посмотреть на металлургию, да, ты находишь какой-то металлургический завод, и там, наверное, у них на сайте какой-то маркетплейс типа Яндекс.Маркета, я хочу себе вот такой чугун или вот такой титан, там типа накликал, типа карточку введите, пожалуйста, платите, и вам привезут там 5 тонн чугуна. Как-то так для меня сейчас выглядит металлургия, то есть мне нужен сталь вот такой чистоты, да, или с такими вот примесями, например, там, столько ванадия в ней нужно, и тебе ее сделают. Ну, то есть как бы эта индустрия, она развелась, она уже, они сейчас занимаются порошковой металлургией или каким-то там еще фантастикой, вот. Но когда-то давно, если мы говорим, то были отдельные кузнецы, которые умели работать с оловом, а кто-то умел работать только с серебром. Что-то из этого, кстати, до сих пор осталось, потому что есть черная металлургия, цветная металлургия, вот. Но какие-то вещи, они вот просто растворились. То есть кто-то умел только чугун, кто-то сталь, кто-то, там, не знаю, медь. Сейчас это вот все как-то более компактно. Мы вот сейчас находимся примерно в том, на той итерации их развития, да, у нас есть как бы отдельные тестировщики, отдельные разработчики. Кажется, что все это инженерная некоторая специальность. Сейчас мы потихонечку там начинаем как-то склеиваться. Вот типа в виде фуллстэк, в виде того, что разработчики начинают тесты писать мобильно, да, вот. И рано или поздно повзрослеем, придем туда же. Да, мне кажется, это, ну, где-то там на горизонте лет 50-70 это будет одной профессией.
А на этом горизонте можно ли достичь того, что разработчики будут писать без багов и тестировщики будут не нужны?
Нет. Нет. Проблема как раз в этом заключается, что баги фундаментально делятся, допустим, там на три типа. Первый тип – это банальные опечатки, ну, то есть, особенно на нетипизированных языках, без компилятора это прям там больно бьет. Вот, пока не запустишь, не дойдешь до туда, не узнаешь, что ты ее там поставил. Вот. Вторая типа – это багов, это неправильная идея, о чем я сказал, да? Все написано хорошо, но это не то, что надо.
Ну, то есть, это вообще другое. Другой уровень,
это другой уровень. И третий уровень, он как раз и заключается, это самое жирное скопление багов, это когда мы не смогли правильно продумать все аспекты задачи. все интеграции, все возможные сценарии этих интеграций, то вот здесь вот пока полная прорва.
Здесь звучит, как будто бы можно двигаться в сторону системного аналитика и вот как-то описывать эту систему лучше, заранее продумывать больше.
Можно, нужно двигаться, но не напастись на столько системных аналитиков, на всех, кто хочет сегодня и завтра написать код. Люди пытаются сделать zero code, no code решение, uh-huh. о котором мы тоже тут на Тройке Тинькофф говорили, и смотрели на них. И это работает даже для каких-то очень простых банальных задач.
В основном только для них и работает.
Да, будем честными, только для них и работает. Вот. И даже там, мне кажется, я вот попробовал поиграться для своих нужд с одним из таких решений, что-то как-то оно на банальной задаче, там вот реально два квадратика одной стрелочкой соединило, и оно не всегда работает. А я на нем бэкап устрою для своих там личных дел.
Поэтому от разработчиков точно не избавиться в скором времени, а соответственно и от тестировщиков.
Да, в том или ином виде это будет сохраняться.
Вот еще такой вопрос к навыкам. Еще какие нужны знания? То есть вот знания там систем, видимо, нужно тоже знать примерно, наверное, представлять, как устроен бэкэнд, фронтэнд, мобилка, как, о чем продукт вообще идет, о чем речь.
Первое, что можно говорить, базовый компьютер сайенс. Ну, то есть, что такое сети, как они работают, что такое интернет, как он работает, как бы как это строится, как приложения современные строятся, как они взаимодействуют с операционной системой, соответственно, различные виды операционных систем, мобильные, немобильные. Ну, то есть, ну, это база, я все это называю базовый компьютер сайенс.
Ну, это звучит как все равно не базовое, как по мне. Ну, но, то есть, для входа это звучит очень сложно.
Для входа, мне кажется, это должны давать в институте.
Я не видел в университетах профессия тестировщика.
Нет, профессии нету, конечно, нету. Просто я говорю, что ну, вот эту базу, как кажется, должны давать в институте. Понимание того, как строится приложение, хотя бы в каком-то виде, понимание фундаментальных вещей в области тестирования. Что такое тестовая документация, почему она вам нужна? Ну, то есть, как бы, потому что вы не можете это вместить в свою голову. Угу. Никто не может. Вот, поэтому мы это куда-то выгружаем. Техники тест-дизайна, да, понимание бизнес-процессов, как бы, которые происходят, поверх которых вы все это тестируете и чем это может грозить.
Окей, вот объем этот огромный, за сколько он выучивается?
Он не выучивается, во-первых.
Нарабатывается опыт.
Нарабатывается опыт, да, то есть как бы нельзя некоторые вещи выучить, их нужно именно отработать руками, это должен быть навык, а не просто фундаментальное знание. База вот эта фундаментальная, типа, про которую я говорю, это должно нарабатываться вузом. Остальные вещи на практике, мне кажется, можно наработать за год-полтора. Uh-huh. Вот, то есть, как бы, если есть достаточное желание, достаточно времени, ну, чтобы уделять этому, то за год-полтора абсолютно спокойно можно. У нас вот ребята, которые идут по пути джуна, у нас есть программа развития людей внутри компании, у нас ребята осваивают эту программу и совершенно спокойно за полтора года выходят на инженерную позицию среднего уровня. На входе мы, естественно, проверяем, что база есть какая-то, да, вот эта вот институтская, или сами наработали, ну, то есть у нас нет каких-то претензий на то, что у вас должно быть только образование МГУ или что-то типа такое, да, то есть мы просто смотрим на то, что у человека действительно есть
понимание,
понимание на нужном уровне.
Давай вот немножко закопаемся вот в то, что нужно человеку, который вот только-только там закончил универ, либо он, допустим, поступает в универ, вот что ему нужно учитель, там, на кому его нужно пойти учиться, чтобы в итоге, придя там на собеседование там к тебе или кому-то из там, членов твоей команды, он смог пройти. То есть какие знания вы проверяете на самую младшую позицию?
На самую младшую позицию мы проверяем достаточно мало. Мы проверяем сейчас вот на отборе базовое программирование, совсем что-то очень простое. Мы проверяем логику. Ну, то есть, чтобы вот это вот декомпозировать эти модели в голове, мы проверяем банальную логику.
Угу. То есть, это какие-то логические задачки?
Да, но это какие-то логические задачки или практические задачки из области тестирования. То есть, мы тебе показываем схему сервиса и говорим...
Где сломается?
Как работает калькулятор какой-то, да, и вот у него там есть несколько веток поведения. Протестируй. В нем есть, как бы, мы уже знаем, какие баги, то есть мы это специально, естественно, такие задачки составляем, вот. Человек должен найти, то есть человек должен эту всю штуку себе в голову загрузить, прокрутить, ну, то есть как бы это какая-то очень базовая активность. Системность мышления, ну, то есть мы предлагаем составить какой-то набор тестовых сценариев и смотрим вот на примере. Понятное дело, что они у человека, который приходит с улицы на самую младшую позицию, он не будет каким-то идеальным, мы этого даже не ждем, да? Мы смотрим за системностью мышления в этом месте, что он обкладывает проверками хотя бы как-то системно эти вещи, да? По поводу из каких вузов, из всех. У нас есть люди, у которых бэкграунд филологический, медицинский, естественно, психологический. У нас, естественно, есть люди из профильных вузов, их полно, с любыми сторонними инженерными специальностями, типа горного дела, печати, все чего угодно. Вот поэтому тут у нас нет никаких фильтров в этом месте. Почему? Потому что кажется, что в современном мире эти фильтры, они больше мешают, чем помогают. Вот.
Тестировщиком быть очень круто, нужно очень много всего знать, и ты там каждый день развиваешься, очень много всего узнаешь. А что касаемо минусов? Вот я знаю, допустим, примеры случаев, когда на тестировщиков могла обрушаться какая-то вот критика, когда, допустим, выходили игры какие-то, и они выходили неоттестированные. Вот, допустим, в прошлом году вышел Киберпанк, он был весь просто ужасно в ошибках, много-много-много, было очень плохо, и, соответственно, все сообщество там геймеров ополчилось на, ну, компанию в целом, и там, может быть, кто-то более знает, еще конкретно тестировщиков, типа, куда они смотрели. Что вызывает такое давление на тестировщика, и кажется, нужно справляться тоже, они, может быть, себя тоже винят за это. Соответственно, вот кажется, вот эта вот ответственность очень большая на тестировщиках, которая висит, является таким жестким минусом этой профессии, наверное.
Это то, о чем ты говоришь, это действительно существует, и для тех, кто входит в профессию, это действительно так. Все люди по умолчанию стремятся делать свое дело хорошо. Естественно, в ходе в профессию ты очень сильно переживаешь на эту тему, вот, поэтому люди пытаются, ну, естественно, соответствовать, да, при этом со временем, когда они будут потихонечку расти в профессии, они становятся, скажем так, более толстокожими, начинают к критике относиться точечно более внимательно, то есть это не значит, что они просто на нее забивают, но воспринимают это несколько иначе. А какие есть минусы? Ну, если ты думаешь, что в 2021 году ты заходишь в какую-то профессию и, зная что-то на входе, там, я не знаю, первые там, 2 года поразвивавшись, а потом ты сядешь на попу и будешь сидеть ровно, да, то есть как бы ты получил там за первые 2-3 года все знания в профессии, нет. Нет таких профессий в 2021 году, кажется, ни в одной отрасли. То есть, как бы тут IT ни при чем, тут кажется, это уже глобальное какое-то явление.
Развитие общества идет.
Да, развитие общества идет. И пример не из IT, лет там 15, наверное, 20 назад, 20, наверное, даже больше, наверное, когда мне нужно было сходить там на обследование ультразвуковое, меня отдельно отправляли на УЗИ, вот, а потом отдельно я шел к врачу, он мне дал направление на УЗИ, потом я шел к врачу УЗИ, потом я шел обратно к этому врачу, и вот так вот, ну, вот эта вот стандартная история была, да. Сейчас очень многие врачи начинают получать дополнительное образование именно в области ультразвуковой диагностики, да, то есть ты к нему приходишь на прием, он сразу же сам тебе УЗИ сделал, и ты никуда не ходишь дополнительно, чтобы посмотреть. Они учатся этому в процессе, то есть, ну, как бы аппарат УЗИ – это тоже довольно, как бы, дорогая штуковина, которой надо уметь пользоваться. Вот. То же самое касается тестирования. Если вы захотели войти в профессию, ничего в ней не делать и там дальше получать больше денег, нет, у вас так не будет. Если вы захотели войти в профессию и не овертаймить, там, не выгорать, и чтобы ваша работа была интересной, вам нужно что-то для этого делать, вам нужно развиваться, следом за собой тащить развитие проекта, ну, хотя бы со стороны обеспечения качества, и тогда ваша работа действительно будет становиться интереснее. Ну, то есть, как бы вы не будете выгорать вот в этом месте. Не у всех это получается делать, не все приходят с этим осознанием в профессию, что надо работать над собой, да и вообще надо работать. И поэтому, собственно, многие из тестирования уходят.
Не справляются с монотонной работой, не справляются, да, в сторону развития самостоятельного. А куда, да, они уходят? Они уходят...
Кто куда? Это вот кто куда уходит? Ну, то есть, есть действительно большой шлейф на горизонте от года до трех того, что люди, зашедшие в профессию тестирования, выпадают из профессии тестирования. Кажется, что с этим лучше всего у разработки. Почему? Потому что, когда ты выпустился и хочешь быть разработчиком, а ты разработчик джун, и ты просто смотришь там какой-нибудь доклад, читаешь выступление, статью, и ты понимаешь, что ты нифига не понимаешь, что тебе еще есть куда расти, 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 расти. А у нас такого пока еще мало. Да, вот мы там стараемся делать конференции, стараемся делать доклады, приглашать действительно интересных спикеров, чтобы люди понимали вокруг, что есть область тестирования на самом деле намного сложнее. Угу. Вот. И что самое приятное, когда приезжают разработчики, и ты с ними общаешься в кулуарах, которые делают доклады про тестирование, да, и они говорят: мы никогда не думали, что это так сложно. Мы как бы мы полезли в эту задачу, потому что она объективно нужна бизнесу, но никогда не думали, что это будет так сложно. То есть очень много. То есть, типа, там написать код для продакшна — это половина беды, а вот сделать так, чтобы это корректно проверялось — это вторая половина беды. Вот это надо, кажется, рассказывать людям на входе в профессию, что сложностей очень много, да? Ну и самое главное, ты будешь тестировать неинтересные задачи, ты будешь работать в неинтересном проекте, пока ты сам с этим ничего не сделаешь.
Справедливо.
Хочешь ты с этим что-то сделать? Поднимаешься со стула, идешь и делаешь.
Идешь, улучшаешь свои, да.
Улучшаешь свое или находишь себе новую работу с интересным проектом, как угодно, да, то есть как бы...
Главное не останавливаться, развиваться.
Да, именно.
Так, вот мы рассмотрели, что тестировщикам, опять же, нужно делать много, у них большая ответственность, вот такое. И интересный вопрос тогда, а сколько им за это платят? Какие-то, может быть, цифры HeadHunter, какие-то примерные ориентиры?
Я по долгу своей службы, по долгу своей работы часто читаю зарплатные обзоры, а еще чаще я читаю конкретные резюме с конкретными зарплатными хотелками. И могу сказать, что есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика, и следующим за ними идут зарплатные аналитики. За статистикой. Почему? Потому что статистика зарплатная врет чуть меньше, чем зарплатная аналитика. Вы можете посмотреть то, что публикуется в обзорах зарплат. Упаси вас Бог смотреть там какую-нибудь работу.ру. Ну, то есть там есть какие-то смешные цифры, мы недавно сидели, ржали, а там CTO получает 180 тысяч рублей. Ну, то есть как бы найдите мне такого CTO, я его сам себе найму, чтобы он мне, я на него спихну просто там пачку своих задач. Мне больше нравится та аналитика, которая публикует, допустим, в последнее время New HR. Она тоже раз в полгода, они публикуются на Хабре, именно в блоге своем New HR. И мне кажется, у них на их сайте тоже есть аналитика вывешена. Вот, она ближе попадает в то, что происходит, ну, на рынке, на самом деле. Вот.
Можешь ли рассказать, какие получают суммы тестировщики на входе? То есть на что примерно ориентироваться вот самому младшему тестировщику и какие-то перспективы, какие его ждут в дальнейшем? Вот просто чтобы люди примерно понимали, на что они могут прийти.
На что они могут прийти в зависимости от их местоположения. Сейчас эта цифра, конечно, выравнивается, но кажется, что если ты приходишь студентом, то ты можешь прийти на цифру 60, может быть, даже 80 тысяч рублей, где-то вот так вот. Опять же, вопрос, насколько ты способный студент и как ты приходишь, да? То есть мы людей, просто абсолютно нулевых людей с рынка, мы сейчас стараемся не брать. У нас есть образовательные программы, наша финтех-школа, у нас есть наши стажировки, и вот после этих стажировок мы уже берем людей, соответственно, там как бы можем их брать на несколько иные деньги. Как это все будет развиваться дальше, это очень сильно зависит от компании. У нас вот есть наша внутренняя программа Talents от Тинькофф, где мы людей стараемся прокачать за полтора года. Да? Это все совмещается с их пересмотрами денег, должностей, зон ответственности, вот этого всего. А как в других компаниях, по-разному бывает в других компаниях, но моя рекомендация просто как бы, если не знаете пути лучше, попробуйте пользоваться образовательными программами от компаний. Даже если вы не попадете внутрь компании, это все равно облегчит вам дальнейшую жизнь в индустрии. У вас будет хотя бы там отметка о том, что вы там отучились, а что-то это достоит. Второй момент, о котором тоже хочется сказать, не надо верить в курсы типа за два месяца до медла, когда с вас хотят 50 тысяч рублей, а потом говорят, что мы вам поможем с тестовым заданием, чтобы вы куда-то устроились. Ребята, с тестовым заданием вам, конечно, помогут, и если там не самые умные люди, они вас даже пропустят с таким вот тестовым заданием, решенными не вашими руками, но потом у вас начнется реальная работа, и там вы вылетите с испытательного срока. Ну, то есть, как бы кажется, это должно работать иначе. Вот в такие истории я абсолютно не верю, и они, ну, вылавливаются очень быстро на самом деле. Вот, у нас, кстати, ни одной такой не было. Надеюсь, что не будет. Вот, ну, то есть, как бы мы просто где-то этих людей отсеиваем на входе. Как человек растет внутри, это зависит от личной траектории человека. Почему? Потому что, там, допустим, человек на втором курсе института, понятно, что он будет расти медленнее, чем на четвертом. Вот, потому что у него есть другие всякие мотивашки.
Так, и финальный вопрос. Кем ты мечтал стать в детстве?
Первая моя мечта в детстве была стать конструктором оружия. У меня папа был военным. Когда он меня первый раз отвез в тир, мне прям захотелось придумывать эти стреляющие штуки, именно стрелкового оружия. Потом я, когда стал чуть-чуть повзрослее, я посмотрел, где на это учат, сколько для этого нужно учиться и где находятся эти вузы. Понял, что мне придется уехать очень далеко от дома, и что не факт, что даже после вот этого вот всего я смогу им стать, да? То есть как бы вот, как-то так.
Очень необычная мечта в детстве. Спасибо тебе, было очень классно и очень познавательно.
Спасибо.